Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем нашу программу «Последнее поколение». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман, Юрий Эхтер, Давид Литвинов, я Семен Винокур. Мы говорим о последнем поколении, которое будет жить по закону любви к ближнему, так или иначе. И вот мы разбирали до этого статью Рабаша, который определил практически шаги, как прийти к последнему поколению. Статья называется «Порядок собрания общества». Мы только ее начали практически. И говорили о том, что собрание общества начинается с важности общества. С этого начал Рабаш. И вот дальше он продолжает. Я просто сейчас начну зачитывать, мы потихонечку пойдем. Да? Как вот по статье. Вот Рабаш пишет. «Так и в любви товарищей. Прежде всего, когда они собираются, нужно воздать славу товарищам». Это прямой перевод. «Осознать важность каждого из товарищей. Насколько человек оценивает величие общества, в этой мере он может уважать общество. А потом будет молиться. Иными словами, каждый должен отдавать себе отчет в том, сколько сил он прилагает ради общества. И когда товарищи видят, что у них нет сил сделать что-либо на благо общества, то есть возможность для молитвы, чтобы Творец помог ему, чтобы дал ему силы и желание работать над любовью к ближнему». Вот впервые Рабаш здесь вводит вот это понятие, что ты приходишь к тому, что у тебя нет сил, что ты должен прийти к молитве. Вот если можно об этом несколько слов скажите. Сколько это главное?
Ну, во-первых, человек очень не хочет этого, в первую очередь.
К молитве прийти?
Да, зачем ему заботиться об обществе, зачем думать об этом? Это такая тяжелая работа против своих желаний, неестественная. Поэтому указы здесь, они очень четкие, они очень резкие. Человек обязан... понимать, насколько его мечта, его цель именно завязана на общество. Что связь с обществом, связь с Творцом – это одно и то же. Выход из себя на общество, выход из себя на Творца – это одно и то же. Что общество дано нам специально для того, чтобы на нем мы отработали выход из себя. То есть понизили бы важность своего «я» и повысили бы важность того, что вне нас. Это очень сложная штука. Это очень сложная система, очень сложные условия.
То есть вы даже говорите, что это мы не можем сделать?
Практически нет, мы сами не можем этого сделать. Мы можем только об этом просить. И то просить искусственно. То есть говорить о том, что да, вот я бы хотел на самом деле. И захотеть этого мы не можем. Это очень тяжело вообще даже подумать об этом и приблизиться к этому.
А вы можете вот это расшифровать? Что такое, что я отдаю обществу все силы для общества? Вот можно вот это расшифровать?
Это только если мы получаем свыше такую силу отдачи и любви, которая обязывает нас думать и делать то, что выгодно, то, что нужно, необходимо обществу, тогда мы в состоянии это делать. А иначе никак. Насильно я не могу это сделать. Я не могу быть выше своей природы. А моя природа автоматически замыкает меня только в себе. В себе и в круге самых близких моих родных, друзей и так далее.
Ну вот Рабаш же советует, он все время он говорит, и вот делайте это. И все равно делайте это. Он специально подводит к стенке.
Да. Это другое дело. Потому что, подводя тебя к стенке, указывая тебе, что именно таким образом ты должен делать, приводит тебя к состоянию, когда ты начинаешь понимать невозможность. Потому что если ты будешь говорить другим людям на свете, они тебе скажут, да, можно. И мы тоже так делаем. Ты можешь у них услышать от многих. Вот. А в принципе, это невозможно. И это первое. И второе, что... Надо приучаться к этому. постепенно раскрыть невозможность. Раскрыть тот порог, за который ты не можешь перейти никак. Но этот порог, чтобы он был. Чтобы ты хотел бы его перейти, но не мог. У нас проблема в том, что мы не желаем. Мы оставляем это, поэтому вдалеке от этого не касаемся этого вообще. А что делают учителя-каббалисты? Они толкают нас вперед. Иди, иди, пробуй, пройди это препятствие. Как будто ты сможешь выйти из себя, как будто ты сможешь войти в общество и думать ими, любить их, а не себя, давать им, а не себе. Пробуй, пробуй. Для чего пробовать? Чтобы вот эту границу, которая обозначается четко твоим эгоизмом, что внутри нее ты можешь действовать, а вне нее у тебя нет никаких сил, возможностей, никак. Вот чтобы эту границу ты четко постиг. И тогда ты бы одновременно с этим понял бы, что тебе необходимо эту границу преодолеть. А как? Неизвестно. И вот тут ты бы начал бы просить. Тут и появляется молитва. Так что здесь принцип, он простой. Для того, чтобы пройти в духовный мир, тебе надо помощь Творца. Творец дает помощь только тогда, когда ты его на самом деле просишь. Просить ты можешь только тогда, когда ты действительно этого желаешь. Желать можешь только тогда, когда ты пытался много раз этого достичь и убедился, что ты желаешь, но не можешь. Вот с этого мы и начинаем.
Вот это понимание тоже приходит от Творца? Вот это вот, то, что вы сказали?
Это все постепенные действия, которые должен пройти человек до входа в высший мир.
А почему вот не дожимать до конца? Вот даже вот вы на уроке, вы, допустим, у нас есть час на это, да, так, грубо говоря. Сидят десятки, час дожимаем, а потом переходим, допустим, к Талмуду Сферот, учению десяти сферот. Ну, например, я просто говорю, вот мы сидим десятки. Почему не дожимать нас до последнего дыхания, вот до этого? Ну, чтобы уже мы поняли. Почему не довести нас до максимально драматической ситуации, как скажем? Чтобы не было выхода уже никакого.
Ну, выход будет.
Вот выход есть все время. Вот это я хочу спросить. Все время выход есть отнорок будет. Такой.
Люди будут уходить. Люди будут чувствовать, что это не для них. Что это не так. И так далее. Я и так перегибаю часто. Как бы разрешенный интервал. Я и так, в общем, довольно сильно давлю. Это надо сделать, это. В общем, такого не было, как я знаю, среди учителей-каббалистов. Я относительно них резкий, прямой, давящий.
Ну, я поэтому и спрашиваю, почему не сделать еще шаг?
Еще шаг вперед. Меня удерживает все-таки что-то свое тоже. Так что, ну, я не чувствую, что это возможно, что назрело для этого состояние. Я здесь работаю все-таки с группой, yeah. И чувствую ее, и она меня заводит. Так что... А группа согласна пока еще сидеть и слушать.
У меня много вопросов, ну, так как Юра вот хочет задать.
Тут на самом деле много вопросов. Во-первых, динамика, Рабаш, который приводит, что человек должен возвеличить общество. После этого он прочувствует, что он не может, что у него нет никаких сил что-либо для общества сделать. Это кажется, что должно быть наоборот. Если я возвеличиваю общество, значит, оно важно. У меня должно быть силы. А тут это как будто действует наоборот. Могли бы вы объяснить это?
Человек должен возвеличивать общество.
Да.
И он... Тогда есть у меня силы, Юра говорит.
Он... Это логически, если
это я логически, да, если только я его возвеличу, если оно будет действительно большим в моих глазах.
А вот Рабаш пишет, что когда я его возвеличиваю, тогда товарищи видят, что у них нет сил сделать что-либо на благо общества.
Конечно.
То есть наоборот это происходит.
Нет, не наоборот. Я работаю над возвеличиванием общества. И вижу, что у меня нет достаточно оснований для того, чтобы я поднял их в моих глазах.
А, что я не могу их поднять в своих глазах?
Да.
Угу. И тут я прибегаю к молитве.
Если ты можешь прибегать к молитве, то пожалуйста, а если нет, то нет.
То есть наша работа — постоянно стараться возвеличивать общество и видеть, и чувствовать, насколько мы не можем это сделать, чтобы быть...
Наша работа — возвеличивать общество в круге, чтобы мы проникались возвеличиванием товарищей.
Товарищи.
Как товарищи это делают, чтобы я от них учился, а не от меня.
Угу. Возвеличивать общество и товарищи — это одно и то же.
Нет, я учусь от товарищей, как они возвеличивают общество. Так мы учимся друг от друга. И таким образом получается у нас цельная картина.
То есть мы говорим о примере, который показывают мне товарищи, да?
Да.
То есть о том, о чем мы говорили все время. Ну, то есть у меня все время, если они мне будут показывать пример, у меня силы будут все время. Я возвращаюсь к тому же. Но у меня будут все время силы, если они будут мне показывать пример. Как я приду к молитве?
Иначе никак, конечно. Только лишь когда в круге это выражается, тогда уже по неволе человек, он не имеет возможности от этого удрать. Он проникается этим. Это работает на него все равно. Так устроена система. Да.
Ну, дальше сейчас пойдем, почитаем. А тут пишется дальше, Рабаш пишет. А затем каждый должен поступать, как в трех последних благословениях молитвы Шмона Исре. Иными словами, раз уже он связал все желаемое с Творцом, сказано в книге Зоар, что три последних благословения в молитве Шмона Исре будут для человека такими же, как если бы Творец уже дал ему желаемое, и он, написано, ушел от него.
Человек отходит
от него.
Конечно же, получил. Иди.
Все, да, все закончилось. Так, вот это вот, если можно. Вот что это что? Такое?
Вообще, почему Рабаш проводит аналогию между молитвой и собранием общества?
А какая разница? Я не понимаю. Вы что, считаете, что книги, Торы, святые книги все, они предназначены для верующих?
Нет.
Они предназначены для того, чтобы мы ими пользовались в нашей практической духовной работе.
То есть молитва – это на самом деле программа действий в группе, в круге, как мы это осуществляем?
Да, конечно. Для чего же еще и написана она?
Угу. Это и есть осуществление
молитвы. Это возвышение желания того, что тебе недостает, которое ты возносишь к Творцу, для того, чтобы он тебе спустил то, что тебе требуется для твоей работы.
Угу. Ну, хотелось бы структуру найти. Вот Рабаш тут пишет ступеньки, как человек приходит, правильно работает при собрании. Ну, уроки, на собрании товарищей, неважно. Он пишет, что сначала вот мы начинаем, должны дать славу товарищей для того, чтобы осознать важность. Потом есть этап молитвы. Что делает человек, допустим, что он не приходит к этому этапу? Какой у него вот тут, как он может подкрепить, усилить?
Когда он не может прийти к молитве?
Не пришел в молитву, да. Вот пришли на собрание товарищей, мы начали работать в десятке. Человек не приходит к молитве. Молитва же — это внутреннее состояние, это не... Или что имеется в виду?
Да, ну это... И нет у него этого.
Не дожал, да, не дожал. Где вот сейчас нужно поджать для того, чтобы прийти к этому состоянию молитвы?
Ну это значит, что у него отсутствует хисарон, что называется. Нет у него ощущения нехватки. Какой-то силы, движения вперед, тоски, как бы голода почему-то.
Вот вопрос тогда. Хорошо, вот мы остановились. Все, дальше не двигаемся практически. Как мы сейчас проходим атаку все время?
Атака, она очень простая. Это только лишь с помощью раздражения друг друга. Только лишь. То есть зависть.
И тогда во мне атака возникает.
Да, когда остальные делают, а ты нет. Ты смотришь на них, ты не можешь остановиться. Ты обязан быть таким, как они.
Я на самом деле спрашиваю такой вопрос, что создается впечатление, что вот если я правильно, человек правильно работает в десятке, вот эти вот состояния, это состояния накопительные, что я пришел, сделал, там, я не знаю, 20 собраний товарищей, где мы пришли к важности общества. Потом еще 20, когда мы пришли к молитве. То есть, или это в одном месте, в одно время может произойти? Все, что тут Рабаш описывает.
Нет, это не имеет значения. Ни география, ни время. Это может происходить в разное время, между разными товарищами. И...
Но это накопительное состояние? Или...
Да, да, но накапливается оно произвольно в каждом, не обязательно в одном месте в одно время.
А это может быть в одном месте в одно время, в одно определенное собрание товарищей, чтобы мы таким образом...
Я этого не видел, не знаю.
Все-таки
но это и не обязательно.
Все-таки статья называется «Порядок собрания общества».
Да, но это ни о чем не говорит. В духовном вообще это не является жесткой функцией.
Дальше. Вот и в любви товарищей следует поступать так же. После того, как человек сделал самоотчет и прибег к известному средству, к молитве, пускай думает теперь, что его молитва принята. И он сидит с товарищами так, словно все товарищи – это единое тело. И так тело хочет, чтобы все его органы наслаждались, так и человек хочет, чтобы все товарищи наслаждались сейчас. Рабаш не сдается, как бы. Он говорит, вот ты должен это пройти. Если ты что-то не прошел, то все равно ты должен это пройти, так или иначе. Вот, можно вот это вот... Я, честно говоря, сейчас... Он говорит, и ты должен так себя вести, как будто это все свершилось. Как будто... Вот как мне так себя вести, если у меня не было, во мне не было молитвы, если во мне не было, если я не двинулся дальше?
Если это не важно. Это абсолютно не важно, что ты прошел, а что ты не прошел. Желательное состояние ты всегда можешь сейчас его как-то реализовать. Да. Будто от тебя оно есть.
Это я делаю для других.
И для себя.
И для себя.
Для себя. Я же играюсь.
Понимаю, что во мне этого себя. Нет.
Это не важно, что во мне этого нет. А я в это играюсь. И таким образом возбуждаю высший источник, который меня под это меняет.
Я должен думать, что молитва принята. А что вообще значит, что молитва принята? Если, может быть, наша цель всегда быть в недостатке, а не чтобы она была принята, а постоянно чувствовать более большой недостаток, что и она не принята.
Я должен быть уверен, что Творец слышит молитву и немедленно на нее отвечает. Получаю ли я ее ответ в том виде, чтобы понимать, что я получил, это не обязательно.
То есть ответ все равно есть, просто не обязательно его понимаю в своих ощущениях.
Истинная молитва не известное средство, а молитва, которая исходит из сердца человека, он не задумывается ведь вопросом, или принята она, не принята. Это интересует вообще? Это он должен делать как бы мониторинг, или принята молитва, не принята молитва?
Нет, он и сам этого не знает. Это должна быть просто полная уверенность, что это работает.
И что-то уже сработало, да?
Угу. Ну, такой вопрос. Вот вы сегодня на уроке мы делали атаку, и в конце, вот в десятке, допустим, в которой находился, то там надо было крышу снимать, потому что мы готовы были улететь в стратосферу уже. Состояние было очень таки сильное, и в конце урока вы заключаете. То вы все сонные, ничего не сделали. То есть, как бы... А мы чувствуем абсолютно противоположное. Вот в таком состоянии что это значит, во-первых? Во-вторых, что с этим делать? Потому что в нашей десятке это было очень-очень сильно чувствовать, что поднимались в атаку не вместе, несколько раз всей группой, и вдруг такое. Что это значит? Что, как с этим работать? Как передать? Если да, то вообще...
Ну, мне так показалось. Ошибся.
Ну, вообще, вот это вот, это хорошо раздражение на учителя вообще?
Ну, в общем, оно дает тоже какие-то свои определения, ощущения.
Ну, вот Давид сейчас говорит, что мы были в атаке, а вы говорите, что никакой
ну,
в атаке не были.
Ну, так что, конечно, и это надо. Да. У меня бывало такое, что я плакал, а Рабаш смеялся, глядя на мои слезы.
В лицо, как вы говорите.
Да.
Вот ты, если уж об атаках говорим, в тот момент, когда десятка чувствует, что она поднимается над своей природой и начинает двигаться, вот в этот момент до какой степени важно сидеть и быть в точке самоотчета, а не предаваться вот этим вот ощущениям и не копать дальше? Как вот важно себя вести именно в этой части?
Ничего не могу сказать. Сами разберетесь.
Интересно, сегодня передача проходит. То есть вы, как...
вы хотите залезать в область, в личную, там должен работать человек. И туда я не лезу.
Там мы сами.
Так что, если вы думаете таким образом разбирать и дальше статьи, у вас мало что получится со мной.
Нет, ну мы пока проходим, пока, в общем-то, мы довольны, как мы проходим. То есть статьи разбираются впервые на русском, и мы так проходим их достаточно основательно. Ну, просто эта статья такая. Дальше пойдем, дальше. Да? Дальше почитаем. Где? Вот это внизу, да?
Угу.
Поэтому, да, поэтому после всех расчетов настает время радости от товарищеской любви. И тогда каждый должен чувствовать себя счастливым, как будто он заключил сейчас хорошую сделку, благодаря которой заработал много денег, и потому, как принято, угощает товарищей напитком, пишет Рабаш.
Угу.
То есть он не останавливается. Ты должен пройти все эти стадии. Вот это вот состояние, оно тоже играется? Прошел, не прошел?
Нет.
Радость?
Такое ощущение оно должно быть. Да.
Если его нет.
Что, а что, почему его нет?
Ну, нет такого ощущения. Ну, нет такого.
Что,
не пришла...
Ждешь свыше какого-то сигнала?
Ну, человек ждет какого-то сигнала. Не пришла молитва, не поднялся над собой к важности товарища.
А почему не поднялся? Почему не пришла молитва? Это все твои ощущения в тебе же?
Вот этот вот вопрос.
Ну, так что?
Как ощутить это человеку? Вот,
ну, а просто взять и ощутить.
Вот это вот взять и ощутить меня очень интересует. Ну, не ощутил он это.
Ты ждешь, когда тебя творец за ухо поднимет наверх?
Ну, вот, например. Да.
А, ну, тогда жди. Это по меньшей мере глупо. Как если человек от души все сделал, у него возникает абсолютное удовлетворение в том, что все закончилось хорошо.
Должен ли он все-таки чувствовать недостаток, когда он выходит...
Когда вы ждете каких-то особых состояний, значит, вы уже находитесь не в отдаче и не в молитве, а вы находитесь в своем эгоизме.
Да.
Я это спрашивал на прошлой передаче, но я хочу все-таки уточнить. Как я себя должен чувствовать, когда я выхожу с собрания товарищей? Наиболее, что успешно прошло собрание?
Будто ты остаешься на том уровне минимум и идешь сейчас дальше.
И иду дальше, да? Чувствуешь, что?
То есть они тебе дали подъем, а ты с этого подъема дальше идешь.
То есть это получил силы для дальнейшей работы?
Я думаю, это вся статья, нет?
Да, она об этом.
Нет, мы еще не закончили.
Дальше он продолжает то, что не дочитал, ведь он теперь счастлив. Потому хочет, чтобы товарищи тоже чувствовали, что им хорошо. Поэтому, когда собрание расходится, должно проистекать из радости и возвышения.
Да.
Вот это вот слово у Рабаша, которое проходит через всю статью, он говорит, должен.
Ну, это признак того, что собрание товарищей прошло правильно. Да.
Это существует в ощущении человека?
Ну, конечно, в ощущении. А что же с ним ощущать? Он рад тому, что таким образом они... выполняли определенное духовное действие, практику.
Это значит, что... То есть, в принципе, у нас такие ощущения, ну, если так уж честно, есть практически все время, по большому счету. Очень часто. Наши конгрессы, наши встречи.
Угу.
То есть, так или иначе, мы можем завести друг друга, мы можем выйти вот на вот это вот состояние. Это вот мы можем. То есть, мы помогаем друг другу двигаться к этому состоянию. Это такие... как скажем, такие ступени продвижения. Это да. Говорит о продвижении или нет, я хочу спросить?
Это говорит о продвижении.
Говорит...
Ну, а как же? Да, да, да. Насколько человек может себя держать все-таки в состоянии возбуждения, это продвижение.
Рабаш пишет о том, что есть время Торы, это и время молитвы. Он говорит, что время Торы – это как бы правая линия. А время молитвы – это левая линия. Здесь работает хисарон. И он к концу так подводит к тому, что... Вот поэтому Тора называется подарком. То есть в результате все это соединение, оно приводит к тому, да? Правильно говорю?
Да-да.
Что Тора называется подарком. И дальше пишет вот что. Подарки принято дарить тем, кто любит. Тем, кого любишь.
Угу.
И как заведено в мире, что мы не любим тех, кто обладает недостатком, поэтому во время Торы нет места для мыслей об исправлениях. Когда же мы расходимся с собрания, нужно пребывать в состоянии, подобном трем последним благословениям молитвы Шмона Эсре, как сказано выше, и благодаря этому все будут ощущать совершенство.
Да, то есть ты получил все, что есть, у тебя нет никаких недостатков, нечего наполнять, нечего исправлять, и ты...
С этим выхожу.
Да.
Что дальше происходит? Вот я выхожу с этим. Мы не раз спрашиваем вас, что мы выходим после урока в этом состоянии, и действительно мы становимся и говорим друг другу, это был вообще урок, вот, сегодня, например, потрясающий. Просто потрясающий. Все прошли эти состояния, мы выходим, и дальше у каждого один и тот же вопрос. Все время. Мы это состояние начинаем терять в течение дня.
Вот это плохо. Вот это плохо, этому надо сопротивляться. Ищите, каким образом. Это работа. Это все равно будет, но надо сопротивляться. Да.
У меня такой вопрос общий. Как правильно спрашивать рава, чтобы получать правильные ответы? Что спрашивать, что нет? Где находится вообще граница? Вот мы сейчас разбираем статью, допустим, чтобы не делать ошибок и помогать товарищам, помогать всем.
Никак. Никак. Потому что никакие вопросы, они не заслуживают ответа и не должны сопровождаться ответами. Никакие вопросы. Ты должен спрашивать все у себя или у Творца. Ты должен советоваться с товарищами по тем вопросам, по каким можешь советоваться. В основном это получить от них силу движения вперед, от рава указания и от Творца силу уже формирования своего исправления и движения. Все. Ответы ни в коем случае учитель тебе никогда не ответит. Никак. Более того, чем дальше мы учимся, тем меньше ответов вы будете от меня получать.
Мы часто стараемся спрашивать вопросы не для себя, а для других, для зрителей.
Это ты можешь уговаривать кого угодно. Я просто так чувствую, что я должен сделать. Поэтому, если вместо тебя появится какой-то новенький ученик, я отвечу ему на его уровне. Ты от этого все равно ничего не получишь.
Вопрос, если нам надо стараться спрашивать вопросы для разъяснения материала, для более широких...
Если у вас есть с этим проблемы на самом деле, для них, а не для себя, то спрашивайте.
Для них. Именно когда чувствую. Но вы говорите, что это может быть абсолютно обманное чувство, что ты не хочешь спрашивать, но тебе кажется, что это продвинет группу. Ты начинаешь поднимать руки, допустим. Это тоже это неправда. Это правильное чувство, неправильное чувство.
Ну, я не знаю, что ты продвинешь группу, если ты будешь спрашивать. Это проблема.
Человеку надо так думать или нет? Что ты...
Я не считаю.
Это...
Если возникают серьезные вопросы, то они возникают. Или возникнут все равно. А спрашивать за других, что вот, дескать, они бы хотели спросить, а... Нет.
Я помню, вы рассказывали, очень интересно, что те вопросы, которые вы задавали Рабашу, это он возбуждал вас.
Да.
Чтобы вы так первые пришли, которые начали спрашивать для других, по большому счету. Он
да.
Возбуждал вас. Это и есть работа высшего и низшего, да, по большому счету? Угу.
И если можно, вопрос такой. Вчера мы прошли с молодежной группой, сделали занятия, провели занятия именно по этой статье. И прошли вот все этапы, по которым вы объясняли, как надо работать. И люди, действительно, молодежная группа вышла в шоке. Они говорят, мы первый раз увидели систему, по которой человек заходит абсолютно отреченным и выходит именно так, как пишет Рабаш. Мы смотрели на них и завидовали. Думали, ну вот система вроде работает, а вот сделать постоянно, чтобы ты пришел на урок, на каждый урок, на каждое собрание, ну, как это сказать... Снова и снова реализовать его, это менее получается. Вопрос, почему вот у них получается, у молодежной группы, а у нас...
Слишком умные.
Молодежная группа.
Вы.
А.
Нет, какая. Но уроки сильные очень проходят сейчас, очень, в любом случае. Все время как заседание товарищей, все время как вот эти вот проходят.
Да.
Я бы, конечно, так продолжайте. Но я бы додавил, конечно. Ладно.
Все, попытаемся.
Спасибо, спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Мы были на программе «Последнее поколение». Будем и дальше с вами двигаться. Надеюсь, что Раф ответит нам на некоторые наши вопросы.